Ну, давайте про смирение. Что я тут нового скажу? Я, знаете, буду сегодня, ну, как, собственно, хочется сказать, по-новому работать, но каждый раз по-новому. А в целом, вроде как, вы-то как обычно себя чувствуете на занятиях? Обычно. Обычно немножечко идет угнетение, захочется спать, понятное дело. Сначала мне нужно рассказать, собственно, что такое смирение. Знаете, смирение изначально – это полное принятие ситуации, полнейшее принятие любой ситуации. То есть, может быть, это готовность ко всему, ответ – нет. Вот, да, слово «алертность» – дурацкое, кстати, не люблю его. Оно типа как готовность ко всему. Это немножко не то. Смирение – это когда человек ничему не удивлен, воспринимает все очень просто, воспринимает все так, как, в общем-то, и должно быть. Вот. Смиренный человек внутри не колыхается. У него не будет состояния: ой, опять сверхзадача, опять я сейчас буду мучиться, бегать, искать, кризисно искать выход. У смиренных выход всегда находится. Да, иногда, ну вот у тех же каких-нибудь серьезно настроенных на православие воинов, которых сейчас, к сожалению, нет, даже идет смиренное принятие смерти. Очень просто. Когда человек уходит во время войны с молитвой на тот свет, это лучшее, что можно было пожелать воину, значит, да, во время той самой войны. Почему? Потому что воинство, оно ведь тоже не просто так проявлено. Воинство, оно и есть, там понятно, сумбурно немножко, может, говорю, у воинства есть свои цели и задачи. Смиренный воин – это тот воин, который несет свою ношу, которая вообще-то для него, наверное, тяжела, но при этом он сам ее выбрал, ибо он по-другому не умеет. Духовное воинство – это когда духовник тоже смиренно несет свой крест, понятное дело, и другого не умеет, вот фактически. То есть смиренное принятие своей судьбы – это очень серьезная вещь, которая актуальна по сей день и будет актуальна всегда. Значит, само по себе смирение, оно действительно безвозвратно выстраивается. Либо оно есть, либо его нет. Бывает псевдосмирение. На какой-то момент, ненадолго, я вроде все принимаю, и, ну и все, да. Потом начинается другая задача, и начинается опять бардак. Ощущение зацикленности, страдания, страхи, ну и так далее. И приумножается прям, не знаю, там в разы. Когда истинное смирение, там нет возврата обратно. Это именно равно знак мудрости, равно знак любви к жизни, равно знак любви, естественно, знаете, к жизни и к смерти, не удивляйтесь, любовь. Я всегда объясняла, что смерть – это не только, я рассказываю всегда не про физическую даже смерть, а просто, вот, например, прошел день, он умер. Или у меня появилась лишняя морщинка. Умер кусок какой-то информации во мне. Ну, как Боженька всегда говорит, морщинки – это вообще-то, по идее, опыт. Он набирается. Смиренное принятие своего возраста, Господь так улыбчиво объясняет, так это должно быть адекватное состояние. То есть умирает какое-то строение личности, рождается другое строение личности. При этом, когда я лично смотрю, собственно, и на умерших физически, у меня, да, складывается интересное мнение об уходе из жизни. Оно все интереснее и интереснее, все светлее и светлее. Я теперь прекрасно понимаю объяснение того же Саровского, но я знаю, что не всем я могу сказать из серии: «Да крадуйся, отмаялся человек, ты чего ты мучаешься-то? Радуйся». Или «возрадовались небеса, когда приняли еще одного грешника». Вот кто-нибудь меня когда-нибудь поймет, да, кто понял, тот молодец, кто не понял, со временем поймете. Нет ничего страшного в смерти абсолютно. Сложно говорить, тяжело. Раньше я бы нашла аудиторию в этом вопросе легче. Сейчас, конечно, сложно, потому что сейчас слишком много земных страстей. Люди не могут привыкнуть к тому, что называется вечный, оказывается, вот этот вот, знаете, как тоже метаболизм в природе, обмен веществ. Родился, умер, умер, родился, родился, умер, умер, родился, родился, умер, умер, родился. И что? Нет, мои не должны умирать тысячу лет. Вот сегодня опять списывалась, ну, со знакомым дядькой, с которым сидели на дне рождения. Да. Вот, опять он там, как там мама, как там Тоня? Я говорю, да живы, Господи, прости. Тоня перенесла операцию. Ну, я редко такие вещи проговариваю, но Боженька вот решил высказаться. Прямо вот он иногда так интересно высказывается. Я, наверное, как-нибудь сяду напротив него и просто вот так вот выскажусь. Если тебе так нравится сидеть со стариками, особенно вампирами, вурдалаками, прости Господи, которые при смерти и вытягивать их, это твои личные проблемы. Ну, потому что это же... Знаете, уму непостижимо. Объясните сами себе штуку. Мы вперед должны смотреть или назад. Мы действительно обязаны быть такими тупыми, чтобы сидеть только и вечно переживать про возрастных людей, которые еще и не в себе. Или мы должны больше заботиться о детях, о внуках, только правильно заботиться. Но действительно, ведь, ну, детский сад дубки. Я говорю, у него уже скоро, наверное, у самого пойдет такое состояние, которое называется «я чуть-чуть того». Ну, потому что. Ну, нельзя так. Надо уметь ухаживать за ними. Нельзя в них растворяться. Ну, нельзя растворяться в возрастных людях, у которых еще и крыша поехала. Нельзя. А меня, когда начинают призывать к этому, мне уже делается тошно. Бросили мы ее? Ну, конечно, бросили. Я говорю, вообще-то мы живем не в этом городе, но в другом городе. Где мы бросили? Там все сделали, все, что надо. Это его личное такое состояние, которое называется... Я говорю, так я что, должна была на соседнюю койку лечь или чего вообще? То есть ее прооперировали, мы каждый день звоним, все выясняем, привезли все, что нужно. И что должна сделать-то? Она такая, но она до сих пор жива. Я когда с духом ее разговариваю, дух-то ладно, душа пытается выкарабкаться. Куда выкарабкаться она пытается? Я все вот этой серии как раз жесточайшего несмирения, глубинные конфликты, западни. Никогда не хочу понять, кому я делаю на вред, даже вообще не интересуюсь. Вот мне надо и все. Вообще кошмар какой-то. Ну, слово «кошмар», может, не подходит. В общем, знаете, я на эту тему чуть-чуть еще поговорю и подытожу. Обратите внимание на то, что несмиренные конфликты внутренние создают глубинную дисгармонию. И по генетическому коду это выдается еще и в потомство. У потомства бывает очень серьезное строение психики. У психики ведь есть свои нюансы. Вообще, людям надо действительно всегда смотреть вперед. Последние годы жизни у людей, у взрослых, они должны, по идее, быть в молитвах. Молитвах, и как у нас есть интересные молитвы, да, просить лучшей участи, ну, христианского живота, да, то есть, как вот, ну, как сказать, в общем, вовремя уходить, имеется в виду, кончины, христианской кончины, вот, а не живота. Так живота, не кончины, всего вовремя. Получается мерзость, глубочайшая мерзость наша сейчас в том, что у нас исторически не сформировано правильное понимание законов жизни и смерти. Нет законов жизни и смерти, какое нафиг смирение, кто бы мне объяснил, ну нету смирения. Смирение, оно возникает ведь действительно не на раз, два, три. Вот когда мы воспитываем детей, ждем от них какого-то смирения, но они нас повторяют вот прям вот очень сильно. Они не умеют жить по-другому, а родителям хочется, чтобы они их слушались. Дети при этом, если бы они собрались, скажем, на себя посмотри. Ты это можешь каким-то интересным образом выдать мне то самое смирение? То есть смиренно сел за стол, смиренно сижу часами, молчу, не жужжу. Это, ну, в общем, это какой-то натуральный бред. Получается, что в нашей жизни сейчас очень интересно выступает именно глобальный смысл сатаны. Вот у нас будет «Законы человечества» семинар. Такой, знаете, я пока не знаю, о чем я буду говорить, но я буду о человечестве говорить, о человечестве. То есть не о Боге, ну, о Боге тоже буду говорить, о дьяволе. Ну и потом строение личности тоже будет у нас, вот это вот опять соединение Бог-дьявол, буду объяснять. И получается, что эти семинары, по идее, должны где-то что-то в нас внутри подытожить и опять выдать какой-то виток мудрости, определенного рода мудрости, чтобы какие-то вопросы еще раз отвалились, чтобы у людей не возникало зацикленности на одном и том же. И Господь немножко тут шумит, говорит, неинтересно мне слушать одни и те же зацикленности. Сейчас запускаю работу по вычерпыванию глупостей в очередной раз. Это вот эти зацикленности, когда мозги опять вот куда-то там уплывают, не в том направлении. Понятно, убрать это тяжело, земля и земля, но тем не менее. Смиренный человек не в состоянии, оказывается, повлиять на себя в ухудшении. У смиренного человека, оказывается, выстраивается идея принятия жизни и смерти любой формы, потому что смиренный мир, он такой. Может ли быть смирение без мудрости? Нет, бывает безволие. Безволие – это другое, это постоянная боль, я просто ничего не делаю, не приходя в сознание, родился, не приходя в сознание, умер, фактически. Это безволие. Безвольных как раз людей нельзя назвать смиренными, потому что безволие, оно порождает истинное тунеядство внутреннее. Это совершенно другая история. У смиренных людей всегда уже накапливается багаж знаний. Они действительно выстраивают уже больше понимания законов жизни, ну и смерти. Они просто многое познали, они воспринимают более серьезно все, что происходит. Да, они тоже могут где-то бояться, скажем так, побаиваться, могут где-то даже гордыньку иметь, только в небольшом количестве, могут где-то выступить, но не сильно, и тут же как будто бы, знаете, отойти. И вообще про смирение Господь так говорит. Вот только смирением, одним смирением, по идее, сыт вроде как не будешь. Там же еще нужно еще как-то и с характером работать. Я говорю, ну ведь характер... Если нет гордыни, тогда не будет смирения. Господь говорит, есть такие качества личности, которые уживаются со смирением. Просто в небольшом проценте. Вот, например, гордыня в небольшом проценте. Когда ее совсем нет, тогда должно появиться глубинное достоинство. На эту тему мы говорили. Глубинное достоинство человека, оно очень интересно. Я бы сказала, заманчиво. Но его очень тяжело добиться, когда вот оно, вот достоинство. А гордыни нет. Гордыни. Нет, это я не знаю даже. Я вообще пока молчу в тряпочку на эту тему, потому что сложно. У людей сейчас, правда, заманчивая такая сверхзадача стоит, определиться в себе и как-то видоизмениться все-таки в строении личности. И вот я смотрю, Господь как-то все больше наседает, больше. На Украину, кстати, сейчас пошел тоже, там тоже долбать начал. Я так наблюдаю, ну посмотрим, что из этого получится. Ему очень хочется сократить вот эти полеты, эти БПЛА, ну вот это уменьшить, причем по-честному. Но это, наверное, не быстро, потому что что-то разлетались вообще. На границу он пока сильно не умеет работать, а вот в основных центральных местах, только вот с обеих бы сторон надо. Украину начал он присоединять в энергиях обратно к России. Почему? А потому что все равно из одного флакона. Конечно, он против нацизма, понятное дело, там, национализма, как он там у них называется. Но он честно, открыто, доверяя мне и вам, говорит, да у нас этого полно. Ну просто как бы неофициально, но все равно этого полно. То есть это надо и у нас убирать, и там, естественно, убирать. Но там, честно сказать, хуже. В целом хуже, конечно, чем у нас. Хотя я так смотрю на наших и думаю, да мы тоже такие себе. Но он говорит, там хуже. Значит, будем верить. Ну вот, получается, что картина смирения сейчас очень сильно видоизменена. Она действительно превращается в позицию «заткнись, задвинься», больше похожа на толерантность. Толерантность – это совершенно не то. Толерантность больше похожа на равнодушие. Вот. Смирение не похоже на равнодушие. Оно просто тихое, спокойное принятие здравых решений и принятие всего происходящего. В то же время, как я уже и раньше говорила, это не значит, что я ничего не делаю. Вот в чем дело. Наоборот, я понимаю свою цель, цели, задачи, я их выполняю. Выполняю без истерик, спокойно выруливаю, делаю. Вот. А у нас смирение сейчас предполагает, видимо, лег на диван и ничего не делаю. Или вот как-то... Вообще ничего не делают, да и все. Вот это вот трагедия. То есть, оказывается, смиренный мир существует, да, в небе точно, на земле плохо. Пока плохо, все страдают от того, чего нет. и от того, чего есть, вот это самое красивое. Я уже веселилась на эту тему. У тебя нет мужа, страдаешь. У тебя есть муж, страдаешь. У тебя нет детей, страдаешь. У тебя есть дети, страдаешь. У тебя есть родители, страдаешь. У тебя нет родителей, страдаешь. Ну и так далее. Есть у тебя собака, страдаешь. Нет у тебя собаки, страдаешь. Кошки нет. Какое несчастье! Есть кошка, да сыт не туда, в конце концов. Ну что такое, где счастье? Нету. У тебя есть квартира? Есть. Платить за нее много надо. У тебя нет квартиры? Ой, как же мне жить без квартиры? В общем, у нас сейчас трагикомедийное строение, на самом деле, у людей. Нет денег – хорошо, есть деньги – хорошо, то есть плохо. Нет денег – плохо, есть деньги – плохо, а что плохо? Счастье есть, счастье в деньгах, не в деньгах, а в их количестве. В общем, оказывается, у людей так много трагедий, которые все время записываются на небе. И у Бога, конечно же, резонный вопрос. Где же тут смирение? Оказывается, смиренный мир должен предполагать в себе умение вовремя трудиться, вовремя отдыхать, умение понимать свои цели и задачи, правильно распределять свои энергии даже в том, что называется, вот опять же, отдых. И тут я пока что останавливаюсь. И начинаю опять из подсознания вытаскивать трагедийность, потому что когда много трагедий, какое уж тут смирение. Это будет похоже на унылое безволие, если много трагедий. Это не будет смирение. А что смирение имеет приподнятое настроение? Вы знаете, да. У смирения хорошее настроение, оказывается. Это поразительный факт. Ну потому что, ну что, вот я сейчас поною, наверное, мне станет легче. Оказывается, нет. Не, ну иногда поныл вроде легче. Ну, если я себя не загоняю в тупик, то, ну, может быть. Но вообще, если я ною каждый день, то делается хуже. Потом это нытье еще стаскивать надо каждый раз. Это тоже такая глубинная драма и страдание. У смирения хорошее добротное настроение, оказывается. Так, значит, что я вытаскиваю? Ну, вытаскиваю трагедии. Можно ли все-таки хотя бы отчасти научиться смирению? Конечно, можно. Но только это должно быть честное. Честное состояние. Ну да, честное. А можно, например, сразу резко стать смиренным утром, проснуться и смиренное? Нет, не можно. Не можно. Меня Господь учит смирению года 4 сильно. Очень сильно бьет. Ну, вроде сказал, поддаюсь. Но... вот это колыхание внутри, да как же так, да что же это такое, когда это все закончится, 4 года, 5, это как сон, наверное, началось. Ну, наверное, вот в это время меня начали учить смирению и объяснять, зачем оно нужно, почему столько должно погибнуть миллионы и миллионы людей, почему вот так на земле, почему у людей столько страданий, что они ведь действительно нехристи, полные нехристи. Ну вот. У нас сегодня несмиренно все собирают волосы опять. Ну, хоть одна не кидает на пол, вторая все время несмиренно швыряет мне на пол грязь. Никак не успокоится. Ну ладно, пол не помыть опять очередной раз. Да, помыть будет на днях смиренно. Спасибо, Господи. Значит, потихонечку вытягиваю сейчас изнутри определенного рода циклы информационных полей. Господи, что это такое? Ведь не жарко. Не жарко?
Не жарко. Вообще не могу.
Наверное, опять такие дни идут, что вроде как уже не жарко, а у меня окно нараспашку, и мне все равно жарко. Вот. Сейчас вот будет холодать же на несколько дней, но я рада, честно. Немножечко мне станет попрохладнее, а потом можно снова жарко. Итак, значит, информационные поля. Я немножко помолчу. Запускаю то, что называется, вот как я сказала, трагедийность. Пока в тебе столько трагедий, какое уж у тебя тут смирение. Смиренное же смирение, оно чистое. Оно действительно чистое, оно такое упорядоченное. И оно именно такое вот как тихое, как я сказала, с таким довольно приподнятым настроением ведь. из него выходит именно тишина. Я говорю, это какое-то небесное состояние. Да, это небесное состояние. Кстати, небо очень смиренно. Оно такое. Оно же иногда начинает там вроде чего-то тут шуметь. Ну, оно шумит тоже смиренно, между прочим. Ему надо внедряться в человечество, и оно смиренно идет. Говорю, небу легче. У нас тут тело, у нас тут страсти, мордасти. То мы кушать хотим, то писать, то какать, то еще что-нибудь хотим. Все время что-нибудь хотим. На что Господь скажет «да». Но у человека есть интересный внутренний мир. Кстати, смирение в каждом человеке существует. Просто оно сейчас не используется. Напоминаю, что у нас есть небесная часть души, в этой части, в которой все прописано. И в духе есть небесная часть духа, она именно выдает смирение. Просто человеку нужно это как будто бы взять, а у человека бывает не хватает сил. Способности не хватает, не хватает страстей. Страсти земные сбивают. Это, в общем-то, понятно, что страсти сбивают. Страстей у человека, на самом деле, основных четыре. Это за подробности, извините. Тот же самый секс, да? Потом еда, потом... Господь тут мне рассказывает, говорю, про людоедство тоже сказать, он говорит, животное вот такое вот состояние, то есть пожирание себе подобных, даже животных имеется в виду, ответ нет. Говорю, это что за страсть пожирания себе подобных? Он сейчас объяснит. Здесь бывает либо энергетическое пожирание, либо физическое, либо и то, и другое. И еще, он говорит, это азарт. Азарт. Когда люди в азартные игры играют, такое вот, или там, когда подсаживаются на какие-то запрещенные препараты, табак, алкоголь, вот это вот все, ну, когда в частом использовании. Ну вот такое вот, четыре страсти. Вот на этом все потом основано как-то событийный ряд человека. Вот когда эти вещи потихоньку отходят, тогда у человека потихонечку начинает зарождаться росточки смирения. Поэтому у молодежи смирения, конечно, часто нет, потому что они еще такие. У них инстинкт размножения, во-первых. Во-вторых, им хочется все познать и попробовать. Ну, про пожирание себе подобных, это, слава богу, не у всех. Но, к сожалению, извините, вот знаете, как просматривается. Я говорю, смотря где воспитан, смотря к чему приучен. Не все это те, которые там, да, там всякие.
Но это в буквальном смысле пожирание или просто вот власть? Что я как бы...
Это в буквальном смысле пожирание. Я не знаю. Вот если мы с вами, ну я вряд ли, конечно, вот вы, я почему низы все время убирала очень много, несколько лет? Покачину. Взять тебя, посадить в иудейскую семью, родилась бы ты там какой-нибудь, откуда я знаю, что тебя приучили? Ну так, по большому счету. К сожалению, это есть. Недаром у нас душа под землей есть, и дух под землей есть. Подземное царствие у людей есть. Вот в чем дело. Поэтому, а если ты этим запачкался, то из этого вылезти очень тяжело. Это не одна жизнь уйдет. Соответственно, вот. То есть, иной раз хочешь сказать, Господи, как нам повезло, что мы родились в пролетарской семье в России. А не где-нибудь, у каких-нибудь там аборигенов, которые называются Рокфеллеры. Вот так вот. Завидовать там вообще нечем абсолютно. У человека есть такое сходство с животными. Как вот животные же выходцы в основном все равно из вот этого человечества. Вот поэтому, когда мышка съедает своих мышат, если их задели, оказывается, наши тоже умеют. И извините, каннибализм во время блокады Ленинграда, мы в курсе. Да? Ну вот. И кто знает, кто-нибудь из родственников, мне, кстати, рассказывали, у кого-то такие штуки происходили. То есть для того, чтобы, ну, понятно, сходили с ума от голода, но это вообще-то ужас сожрать своего ребенка, да? Ну вот мне рассказывали такие вещи про своих родственников. По мне, так лучше помереть, чем вот так. Ну вот, видите как. Так что чего уж тут руками разводить? Есть такая страсть в человеке, пожирание себе подобных. Ну и энергетический вампиризм тоже из той же серии. Он может не настолько жестокий, но иногда вещь прискорбная, и от него отучаться бывает очень тяжело, ибо таков есть закон. При энергетическом вампиризме человек что делает? Просто присасывается к своему родственнику начинает качать энергии. Как это происходит? Есть люди, которые это вообще не понимают, да, делают и все. А есть люди, которые эмоционально зависимы от своего родственника и начинают перед ним выпендриваться, просто выбивать искру. Вот это вот. Ну, то есть даже не важно, демоны, не демоны, вы знаете, по большому счету, если у вас где-нибудь в доме есть какой-нибудь интересный родственник, я так в целом расскажу, который перед вами все время выпендривается, ему чего-то от вас надо, то есть не взрослеет. Ну, можно сделать выводы, что там что-то не так. Я обычно своих отучаю. Если я долго ною, постоянно ною перед своим родственником, вообще-то есть подозрение, что я могу у него кусок энергии отчекрыжить. Да? Если я постоянно наезжаю, унижаю, оскорбляю, тоже есть подозрение, что я могу отчекрыжить кусок энергии. В общем, мы понимаем, сейчас есть такое понятие, как токсичность. Токсичность, такая фразочка красивая. Ну, токсичных много сейчас. Вот, это, почему об этом говорю? Потому что такого рода страсти не способны выдать смирение. Они не могут выдать смирение. Вот, потом, опять же, состояние одиночества. Да нет его одиночества, нету его. Нету! Как мне доказать вам это? Одиночества нет. Вот. Почему? Ну, почему? Его нет. Мы сами его растим. У нас у самих внутренний механизм, что мы отторгаем общество и от этого одиноки. Вот и все. И вообще я все больше и больше буду говорить про эффект зеркала. Мы все зеркалим. Ни одна судьба никогда не проявилась в человеке просто так. И характер человека проявляется... Знаете, вот сейчас вот опять вот про этот круговорот скажу. Я, конечно, еще, видимо, на законах человечества на эту тему поговорю. Действительно, развитие личности идет только на Земле. На том свете идет только разъяснение. Дух, конечно же, начинает опять вроде как подрастать, развиваться, но характер меняется только при земной жизни. На том свете характер не меняется, даже в раю. Знаете, в раю очень много горделивых. Они просто там механистически трудятся, высветляются, но характер восстанавливается, когда ты рождаешься обратно. То есть всегда на Земле мы здесь живем для того, чтобы исправить свой внутренний мир. По-другому человек измениться не может. Если ты преподобный, вот тогда ты на Земле добился этого состояния, превратился в преподобного и улетел туда уже трудиться на все человечество. Обычные люди, они так вот почистились, они такие светятся. Вот я на свою Анну смотрю, которая бабушка недавно опять на Федотовых наезжала. Говорю, ну что у нас за Федотова? Это Федотовская линия. Ну бред, а не Федотова на самом деле. Полный бред. Так что она там? Чистенькая, конечно, она трудяга, она там работает. И вот тут начала работать там лопатой, ну в общем работала в колхозе. Теперь она там работает в раю. Что дали, то и делает. Но ведь характер-то у нее все равно противный. Что он просто, вот эти вот грани, прям вот четко видны эти грани, какое же там смирение. Ее отмолили, она счастлива. Прилетит, опять вредная буду. Она прилетит, я говорю, она нужна здесь. Ну, мне говорят, в России, конечно, в основном те, которые в рай попали, вернутся. Но будет опять это, опять будет и дерзить, и хамить, и все на свете. Вот пока до ума не дойдет, когда вот здесь вот родится, что нельзя так. И опять про Советский Союз придется мне немножко наехать. Знаете, очень многие бабушки, которые старательно молятся, нифига не меняют свой характер. Вот это для меня восхитительная проблема. Почему Господь говорит? Значит, сейчас очень усилился псалтирь и усилилось Евангелие. Сами молитвы пока не очень. Поэтому он и требовательнее относится к этому и говорит, молитесь своими словами, просите исцеления характера. Вот потому что только на земле можно изменить. Если я читаю молитвы и не вижу там, просто читаю молитвы. Вот многие бабушки так делают. Они даже не осознают, что оказывается, надо ведь просить исправления. Нет, они будут на тебя смотреть свысока, говорят, я тут читаю, а ты тут не читаешь. Да я вообще лучше тебя соображаю. В то же время ничего не исправляется, неисправимое состояние. Не осознают, что нужно над своим характером работать, над своим нутром. Вот такое православие Богу нафиг не надо. Он вообще на это ну, слово некрасивое скажу, плевал он на таких бабушек. Я шучу, конечно, но он скажет, я от них отворачиваюсь, особенно в последнее время. Поэтому лучше просить исправления. Нужно ли призывать смирение? Нужно призывать смирение. Смирение – это очень важная часть человека. Оно совершенно не сгибаемо изначально, оно действительно трудолюбивое, оно действительно принимает свою судьбу, оно не выдает одиночество, оно не выдает скверномыслие, оно не выдает даже усталости. Если человек полностью принимает свою судьбу, своих, в общем, свою жизнь, свои деяния, выстраивает как надо, то вообще-то также вот смирению можно даже подчеркнуть, это фактически счастливое состояние души и духа. Ну, потому что тебя ничто изнутри не мучает. Конечно, как я уже сказала, оно не полностью изнутри прям тебя меняет, прям одним смирением, вот только одним смирением, ты не изменишься. Но вообще-то, если оно проявилось в человеке, то он провел колоссальнейшую работу над своим состоянием. Колоссальнейшую. То есть вообще-то в православии такие штуки надо объяснять. Опять же, я как вспомню, как мы в Оптиной были. Нет, прекрасно мы были. Но вот представляете, вот, вот этот вот, например, того же вспомнить. Ты читаешь Евангелие каждый день? Это он, значит, каждый год, то есть как дятел. Всем одно и то же говорит. Так ты читаешь Евангелие-то каждый день или нет? Ты читаешь Евангелие каждый день? А Боженька ему спрашивает, а ты сам-то читаешь Евангелие каждый день? А он скажет, конечно, читаю. А Господь говорит, а где выводы-то? Вообще-то смешно. Он же что должен-то? Ну, опять же, это мнение не мое, а Бога. Он должен, по идее, похвалить человека, что он пришел, предложить ему почитать Евангелие, объяснить, какую соль дает Евангелие, если уж ему так важно. То есть он должен показать честные знания, а не просто «ты читаешь Евангелие каждый день? Что за дундук?» Вот я, конечно, пока не имею такого, такой практики прийти на исповедь и сказать «а вы сами читаете Евангелие? Ну, там что сказано-то было?» А вот это вы заметили, вот это заметили, она меня пошлёт подальше, она меня предаст и все. Мне, правда, вы знаете, когда-нибудь, наверное, мне станет все равно. Не сейчас, но еще годика 2-3, наверное, будет чуток все равно, если мне что-то скажут. А если я еще и над землей поднимусь, а он упадет в обморок, ужас какой. В общем, я, конечно, рассказываю смешные истории, но вообще-то у Бога есть такое пожелание воспринимать серьезнее его вот эти вот заветы, которые он выдает. Негоже таким образом показывать свою сирость и убогость таким вот батюшкам. Надо ведь действительно людей-то исцелять, а не унижать. Не унижать, а исцелять. Примером надо быть. Прости, Господи. Ой, я слушаю по утрам сейчас, как он назидает православие, но он прав. Вот под каждым словом подпишусь. Потому что, он говорит, надо возвращать обратно. У нас раньше было много смиренных людей, а сейчас что? Как они могут научить смирению, если они не в состоянии ничего объяснить? Ведь надо же все равно перурально объяснять. А еще показывать пример. Они вот просто так. Понятно, у них тяжелая жизнь, но тяжелая жизнь, железные игрушки. Все понятно, но при этом, оказывается, нужно уподобляться Христу и выдавать информацию. Сейчас очень важно. А то, получается, съездили люди и сказали, какая там благодать, и все. А надо туда наполниться Духом Святым, ну хоть более-менее прилично. Вот, ощутить вот эту вот радость, получить достойные объяснения, назидания. В святое место приехали. А получается, ну вот так вот. Кто там, ну поработали, кто-нибудь поработали, ладно. Я в Деве его помню, в первый раз, когда ездила, подсвечники, около свечек стояла. Это единственное, что я делала. Так меня обычно, так Боженька, так иди, поди, ничего тут. Еще. В следующем году в Дивеево поедем, будем опять уклоняться от приставаний. Будем что-нибудь там говорить, смиренно, спокойно объяснять. Потому что, говорю, они там развели угодья. Совсем не монашеские, а мещанские. А мы тут должны прийти, денег приволочить, да, им кучу, а потом еще у них на их угодьях поприбираться. Да ну нафиг. Зачем сделать такие угодья, если сами справляются? Вот это, наверное, не смирение. Господь скажет нет. У меня просто стезя такая. Я еду целенаправленно не на них работать. Вот и все. Не на них. У них там свои проблемы и трагедии. Им со своими трагедиями надо разобраться. Я тут прозорливо и прекрасно вижу, какие трагедии, например, в Дивеево. Там смирения не найдете. Вот в чем дело. Там идет угнетенная психика, озлобленность. И идет искоренение истинного православия. Почему мне туда и ездить надо? Там барские замашки у игумени. А остальные у него в услужении. Наушничание, какие-то вечные доклады друг на друга. И мы тут еще давайте-ка поработайте тут на нас. Вот. Мои работать не будут, ничего не знаю. Там других найдется, кому надо. А мы лучше помолимся, нормально, по-честному. Так что убегайте сразу, как увидите, как попрошайка подходит. Задом повернулись и почесали в нужном направлении. Смиренно, естественно. Ну вот. Не, ну на самом деле у Бога действительно свои правила. Если бы это был бы такой монастырь убогий, где вот надо бы, ну убогий, в хорошем смысле этого слова, где помочь бы надо, чё бы мы не пошли бы, не стали бы отмывать, да я первая бы побежала. А там, извините, такое барство развелось, что это уж вообще. Еще попали тут их эти грядки. Ну вас нафиг. Там не только грядки. Я, наверное, несмиренно высказываюсь. Но Господь иногда ругается. Он гремит иногда прямо. По рождении хинины, говорит он. Я это слушаю по утрам. И вечерами тоже. Про смирение. Значит, мы сейчас с вами начнем еще раз убирать. Знаете что? Глубинную тоску заденем. Значит, смирение не бывает тоскливым. Вы знаете, нет. Нет. Оно не может быть тоскливым. Тоскливое – это не смирение. Это унылое, опять вот это вот, угнетенное состояние. Потом символы одиночества опять вытаскиваю. Нет одиночества. От человека очень много зависит. От его земной жизни зависит. Кресты сейчас полезут какие-нибудь. Сейчас я опять немножко попотею. Лето пришло. Что-то несется опять это лето. Еще глазом моргнешь, уже июнь закончился, Господи. Еще чуть-чуть, и скоро зима? Нет, я не хочу. Нет, я не смиренная в этом вопросе.
Наоборот, скоро.
Надеюсь. Ну, знаете, вот смотрю, как сгущается энергия, я думаю, он будет, конечно, потому что... Кстати, призыв к действию – это смирение. Если люди называются лидерами, в хорошем смысле этого слова, они должны смиренно принять свое лидерство и выполнить функцию, на которую готовятся, на которой готовятся. Вот. Если смирение в перевороте есть, то есть не бояться ничего, идти вперед, конечно, сколотить достойную команду, смиренно принять свой крест и выполнить, раз у тебя хорошие мозги, раз у тебя есть поддержка, просто идти и не бояться. Это, да, смирение в переворотах тоже бывает. Смирение же это действие на самом деле, а не бездействие. Вот в чем дело. Самое простое смирение – это чищу картошку, готовлю суп смиренно. Готовлю еду, готовлюсь к экзаменам смиренно, потому что надо пройти этот квест. И ничего страшного в нем нет. Вся жизнь – это сплошной экзамен. Смиренно принимаю здравые решения, выбираю лучшие идеи, учусь где-то от себя что-то отщипнуть в угоду кому-то. Тоже бывает такое важно. Не всегда, но бывает важно. Ну, это, конечно, надо иной раз понимать. Я говорю, а если я сейчас все отщипнусь, я ничего не оставлю? Нужно так, Господь говорит, смотря в каком вопросе и какую меру мерим, такое отмерено будет. Я уже вам говорила, если тем же детям все отдаешь, все, то получается, почему-то тебе потом поворачиваются попой. Вот. То есть здесь надо тоже уметь постоять иногда за себя. Причем смиренно, конечно, смиренно. Без истерик. Так, позиция одиночества, тоски, уныния. Долго, конечно, они у нас исходят, Ну, это понятно, земная жизнь, мы же каждый день там круговерть событий, опять что-то произошло, хочешь сказать, да что там у тебя опять произошло? Да ничего же не произошло. Что опять трагедия-то от чего произошла? Да ничего же не произошло, все же хорошо. Нет, это плохо. Плохо то, что реакция такая у тебя. Вот, вот что плохо. А то, что там где-то что-то кто-то сказал, господи. Реакция-то вообще-то должна быть, наверное. Но опять же, видите, как Боженька интересно говорит, реакция должна быть временно, потом она должна отступать. При нормальном смирении реакция должна быть уподоблена, знаете, как 3 секунды, ладно, минуту отреагировала, а потом как-то раз и отошло. И все. Говорю, а вдруг это наглость? Господь говорит, мы не учимся наглости. Наглость – это состояние превосходства. Вот дебил опять мне что-то сказал. Да иди ты знаешь куда. Значит, минуты повыступали, успокоились, полегчало. Совсем другая история. При смирении, ну ладно, опять мне что-то тут высказали. Но это уже не впервые, ничего страшного. Все, буду работать над собой дальше, чтобы меньше высказывали. Вот. Или учусь правильно говорить, объяснять. То есть, если на меня наезжают, то вообще-то от меня идет агрессия, раз. Имейте в виду, это говорила раньше. Если я зубастюсь точно так же, не умею остановить диалог, не умею присесть где-то правильно. Иногда, да, приходится давить. Но, видите, давить надо тоже правильно. Правильно говорить-то вот, с разными людьми по-разному. У психологов есть ключевые фразы. Да, они учат, я этому не учу. Я считаю, каждый человек индивидуален. И далеко не каждого я могу успокоить каким-нибудь там презрительным высказыванием, которое вроде как по этикету. Не всегда. Соответственно, да, шарм, обаяние от некоторых фраз, конечно, иной раз зашкаливает. Но тем не менее. Вот. То есть иной раз надо вообще, когда на тебя нападают, сказать, да ладно, в общем-то, ведь ничего такого страшного не произошло. Ну, так как-нибудь сказать, или я учту. Все, ну вот так вот. Иной раз так вот примерно говорить. То есть, сказать, не учла, так ну почему не учла, все учла. А если раз нападает, два нападает, три нападают, Господь при этом выразит спокойное объяснение. Посмотри на себя и реши все-таки, что в тебе не так, потому что у тебя есть, видимо, наезд на этого человека изнутри. Если ты наезжаешь на человека, он будет на тебя снаружи наезжать. Если ты абсолютно нейтральная, на тебя никто наезжать не будет. Вот, вот такая вот история внутренняя. А бывает, что вдруг наехать. Вы знаете, разово-то тон этих бесноватых-то полно. Могут наехать. Бесноватые могут. Но они, может, тебя раз увидели, убежали, больше не увидят. Это-то ерунда. А вот когда, например, одни и те же, все так же и все таким же образом, все-таки получается, у меня в глубине идет борьба с этим человеком. Только так можно объяснить. Это закон. Надо ли смиренно принимать людей, которые вокруг тебя? Естественно! А как? Если я постоянно буду говорить, ну да ладно, это ведь я сама их притянула. Ну, исторический факт, это так и есть. Даже соседи, ну да, вы знаете, компашка веселая собралась. Соседи. Я говорю, у меня тут компашка веселая. Вы знаете, это не моя квартира. По-честному признаться, но я здесь работаю. Но в последнее время потише стало. А тут слышимость колоссальная. Говорят, брежневки это самое слышимое, что ли. Вот панельки, видимо, да? И какие-то перекрытия, видимо, интересны. Вообще всех слышат. Если те молчат, эти орут. Если эти молчат, сверху какой-то топот дикий идет. Думаешь, как вообще тут жить можно? Ну как-то вот интересно. Наверное, я их притянула. Но я их бешу, это точно, бесы носятся, это понятно. Но вот Боженька говорит, это не твоя квартира. Я говорю, не моя. У меня, кстати, все тихо вокруг меня. Там, на свободу. Не знаю, куда делись. А может, они там и есть, я не слышу, да и все. И хорошо. А особенно меня абсолютно перестало реагировать. Ну, на птичек я всегда хорошо реагировала, когда они орут за окном. Мне так нравится. Я как с ними летаю вместе. Особенно мне. Это бакланы ржут-то, да, как эти, как сумасшедшие. Ха-ха-ха-ха-ха. Они так смешат. раньше не любила собак в плане того, что нет, собак я очень люблю, но когда они гавкают, тут просто аф-аф-аф-аф-аф-аф, вот это вот вообще не затыкаясь. Сейчас успокоилась, думаю, что хорошие звуки природы гавкают и гавкают. Хорошо все стало. Кстати, смирение действительно проявляется медленно. Приняли собачек. Смирение растет. Пьяных под окном тоже приняла. Кстати, они рассосались куда-то в последнее время. Ну, или это как-то мне везет. Но компашек стало меньше. Потому что нас наркоманов разогнали на первом этаже. Раньше они вообще спать не давали. А сейчас их нет. И пьяные так как-то, видимо, мимо проходят, там поорут немножко и исчезают. А сейчас нет. Жизнь не стоит на месте, все видоизменяется. Так, значит, сейчас я наеду на комплексы неполноценности, которые не могут выдать смирение, потому что я кривая, косая, старая, тупая. Что у нас еще там бывает в арсенале? Ну, вы сами знаете, как вы иногда себя обзываете. Я-то что? У меня свои обзывалки были. Вот они рассасываются. Мне так нравится, когда они рассасываются. Из меня недавно выходила корова. Вот. Вышла. Корова ушла. Ну, слава богу. Там еще что-то там, какая-то старуха, больная, слепая, глухая, тоже вышла. Колченогая. Ходить не могу, коленям больно. Боженька так выметывает все. Я же должна принимать себя. Слушайте, это такой тяжелый труд, мы уже на эту тему говорили. Ведь смирение начинается с себя. Ты когда себя принимаешь, ты других принимаешь. Это действительно закон. Потом законы эгоизма я сегодня вам не рассказываю. Но про эгоизм, вот у нас будет женский мир, вот это уже когда я приеду, поставила, да, там будет два занятия, мужской мир прошли, будем женский изучать. Там мы тоже повыступаем на эту тему. Господь навтыкает, наверное, опять по первое число, но ничего. На втором-то семинаре он на мужиков-то сильно наезжал, конечно. Он еще не договорил. Вот. Ну, про нас женщину тоже знает, что сказать. Я ведь там транслирую, не только вам рассказываю, понятное дело. Что я вас ругать буду? Вы у меня хороший. А так еще женский мир. Он, конечно, лидер, если уж по сравнению с мужским. Но там тоже, сами понимаете, что у нас там. Дурь на выезде. В большом количестве есть у женщин. Особенно Бога умиляют эти бабы, которые хабалки. Вот такие вот, как будто бы, которые ну, на рынке бы только торговать. Вот эти вот женщины его просто умиляют. В кавычках. Он не видит в них женщин. Ну, не видит. Это та, которая коня на скаку, что ли? Ответ нет. Та нормальная. А вот эти вот хабалки, вот такие вот мат-перемат, обзывалки, мужчин тоже ни во что не ставят, детей ни во что не ставят, ни уважения, ничего. Вот это, конечно, страшная история. Очень неприятно смотрится, но, опять же, смиренно, проникаемся законами Божьими и понимаем, что в это время и не может быть такого, чтобы их не было. Так получилось исторически. Куда деваться? Так воспитаны, в такой среде обитания живут, хотя мы вроде в такой же живем, вроде бы. Ну, как бы рядом же, да? Ну, что-то как-то так не получилось тут у них чуть-чуть. Понять, что женщина вообще не такая должна быть. Господи, благодарю Тебя за все. Перерывчик. Итак, что еще может мешать быть более смиренным? И вообще, какова цель смирения? Значит, вообще цель смирения – это, естественно, стяжание на себя Царствия Божьего. Так-то. Смиренный мир может быть только в Боге. В дьяволе его не было, отродясь и никогда не будет. Там может быть угнетенное состояние, сломанная воля, унылое влачение, вот, но никак уж не смирение. Смирение выдает свободу, наоборот. Смиренный человек меньше боится, это я уже говорила. Всякие можно истории вспомнить, и во время Отечественной войны, как там, опять же, монахов расстреляли, что там с ними не делали только. Они просто смиренно это принимали, молились и вот так принимали смерть за Христа. В общем, смиренный мир действительно в человеке существует. Он обладает сверхспособностями. Если человек истинно смиренный, подчеркиваю это, значит, у него все-таки есть зачатки прозорливости. Потому как если нет прозорливости, смирение может не прийти. Почему, видите ли, одно из другого вытекает. Смиренный же он уже много что понял, познал. А если ты много познал, значит, у тебя есть какие-то именно данные. Нужно ли прямо вот все вот так вот видеть досконально? Да ведь прозорливость, я уже говорила не раз, это ведь не только видеть, вот в чем дело. Это еще и знать, ощущать. Интуиция бывает, кстати, вполне прозорливая, не просто «видите, я помню, вот знаю, вот оно так должно было, я вот знала, что так будет, ля-ля-ля». Нет, прозорливый мир, истинно прозорливый, не экстрасенсорный и не ясновидящий, он выдает обязательно основы смирения, только что смирение, видите, как оно медленно проявляется. Вот. Значит, получается, что вот еще чистота помыслов. Мир помыслов изучали, он интересен, этот мир, тем, что помыслы лезут и все. Надо ли их устранять? Вот опять же, чем чище человек, тем помыслы чище. Давайте-ка я немножко наеду на мир помыслов. Напоминаю, помыслы живут спереди. Да, если подсознание живет сзади в душе, помыслы живут спереди в душе. Катя не была на таких занятиях, давненько я не проводила мир помыслов. Я там как-то так, конечно, по-простецки объясняла, но оно так и есть. Вообще, есть ли в принципе соединение одного отдела души с другим? Конечно, нет вот этих закрытых дверей. Заканчивается, значит, подсознание, начинается мир помыслов. Такого нет. Почему помыслы спереди находятся в душе? Но ведь и в теле тоже. Господь скажет, в духе их нет. Помыслы – это зачатки мыслей. Это, знаете, помыслы – это такая штука, которая внутри тебя. Ты еще не подумала, тебя уже как будто вектор потащил. Вот. Нечистые помыслы не могут выдать четкого смирения, хотя бы потому, что они, ну, знаете, они такие, они низость выдают, предательство выдают, бывает. Они, кстати, сложные очень. Вот мы их изучали, но, понятное дело, где-то что-то я не договорила. Ведь это надо... Надо прям буквально сидеть и сутками напролет разбираться. И отмаливать, например, помыслы тоже необходимо. Они могут быть предательские, они могут... Ну вот, например, иду, что-то плохо лежит. Вот, например, что-то плохо лежит. Я не возьму это, естественно. Не возьму, потому что я честный христианин. Но у меня вдруг, я не про себя, просто расскажу, у меня возникает желание, взять бы что ли, вот она лежит же, вот лежит, никто не видит. Ну так что-то, что, так же не вся. Пошла. У меня такое было. Было, я знаю, такие штуки. Кто-то нагло возьмет. Но это помысел, это не мысль. Оно как будто изнутри вылезает, такая штука. От чего оно лежит просто так? Вот. Может, это и генетическое. Почему спереди, опять же, с подсознанием же связано? Да, конечно, связано. Подсознание – это зона прошлого. Там генетический код. Помыслы – это как бы производное подсознание. То есть вот чем я начнен, они мне это и показывают. Конечно, там бесов полно тоже в этих помыслах. Говорю, это что, зона будущего? Господь скажет, но они, видите ли как, я не могу это назвать зоной будущего. Зона будущего больше все-таки в духе. В душе идет выстраивание глубинного целеполагания, как будто бы, каков мир человека. Поэтому помыслы, они, ну, могут быть тоже непререкаемо неприятные. Потом у них бывает отвратительная гиена огненная тоже. Когда человек, например, на себе много катает, и он, в общем, по миру помыслов тоже видно, человек жертва или не жертва, по ним тоже видно. Потому что как в них идет некая реакция, кстати, реакция, направленная на будущее, как я отреагирую на какую-то ситуацию, например. Вот такие вот они. О них даже сложнее бывает говорить, чем о подсознании, честно. Вот, ну, потому что подсознание, мне кажется, уже вдоль и поперек мы изучили там образы, впечатления. Учитесь смотреть, особенно у маленьких детей, что там в подсознании, если много картинок неприятных, просто стирайте, потому что дети страдают от этого. Гиперактивность — это всегда очень много страхов, ярко-красных, черных, каких-нибудь серо-бурмалиновых картинок в подсознании. Запускаем, вычищаем. Помыслы, они рождаются в детстве, вот в рождении, например. Вообще помыслы есть? Ответ, вы знаете, нет. Помыслы, они именно как производные. Вот я пожил, у меня какой-то вывод сделался. Ну, от генетики тоже зависит. Но у ребенка помыслы появляются только тогда, когда он начинает хорошенько соображать. А подсознание у него, в принципе, от рождения уже есть. Вот, значит, в мире помыслов есть такая позиция глубинного несмирения. Там вообще много, например, сам себе враг, сам себе предатель, сам себе зануда. Да кто угодно. Значит, сейчас запускаю в мире помыслов жесточайшую работу. На самом деле она простая, это просто звучит, но зажигаю все нафиг дыщи. Возиться с тем миром полностью. Если лезет неприятный помысел, тоже лучше к Боженьке сказать: «Господи, прости, помоги поскорее избавиться». Все у нас внутри, все эти, извините, некрасивое слово, какашки, все внутри, куда деваться. Какашки не только в кишечнике, они просто материализуются потом в кишечнике. То есть, какать умеешь, ну, имей в виду, чернота у тебя есть везде, и в душе, и в духе. Ну, потому что, я говорю, что святые не какают, какают, у них тоже есть. Тело от лукавого, всегда говорят. Без этого не прожить. Говорю, вообще-то, если зона очищения работает хорошо, это ведь прекрасно. Да, это прекрасно. Ну вот. Физика есть физика. В каждом мире личности есть своя субъективная реальность. Реакция на этот мир. Мир помыслов показывает реакцию на этот мир. А мир помыслов выдает реакцию, например, на определенного рода людей. Да, выдает. А можем ли мы через мир помыслов ощущать людей по-разному? Да, но сразу скажу, не только он это выдает. Что мы миром помыслов, что ли, чувствуем людей? Нет, но он тоже участвует. Тоже участвует. Это все воля Царя Небесного. Очерчиваю некоторые моменты, подключаю и подсознание. Получается все-таки проекция смирения в каждом человеке есть, 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 есть. Но опускается она с возрастом на личность. Она фактически как будто, знаете, как на него вот начинает оседать. Действительно, человеку необходимо просить смиренного принятия своей жизни, судьбы, даже кончины, да, смиренное принятие. Ну, это вот как раз вот в молитвах, в православных молитвах есть. Понятное дело, вовремя. Призывать смерть — это бред. Почему-то есть такие какие-то химические, наверное, монастыри, ну, мы уже говорили на эту тему, которые призывают онкологию. Вот Господь вот так делает, вот так. Не надо это призывать. Каждый человек принимает здравое решение, он должен вообще-то, пока есть на земле жизнь, созидать, а не побыстрее бы сдохнуть. Что это такое вообще? Ну, это глупость какая. Ну, это правда. Я, ну, не попадали мне такие люди, не встречала таких людей, чтобы на эту тему говорить. Но кто его знает, жизнь у меня еще пока впереди длинная. С кем встречусь? Посмотрим. Но мне придется отстаивать Божью точку зрения современного мироустройства. Православные должны хотеть выжить, а не сдохнуть. И принести пользу. Вот это вот история-то. Ну, пусть эта вот информация скандирует. А то утопия полная даже от православия. Значит, они такие тут, там какой-то монах. Ну, уж давно я тогда смотрела. Вот мы, вот вообще великая честь. Заболеть, помереть во имя Христа. Господь говорит, да я вообще вас болеть не учил. Болеем мы обычно от грехов. Если ты безгрешен, так ты, по идее, должен, ну, как стараться быть здоровым, здоровый дух выстраивать в себе. Я тут все про нектария вот этого все думаю. Знаете, как интересно, тут как-то Господь мне очень интересно объяснил. Если он болел раком, он умер, да, а потом заблагоухал. Смотрите, что получается. Он изначально не был святым. Он абсолютно не был святым. И он очень горделив был изначально. Потом он заболел раком и стал усердно молиться, потому что принял это. То есть онкология его исцелила от гордыни. И так как он ее принял, и боли свои все принял, и потом, когда испустил дух, Господь его, ему даровал святость посмертно. И он потом заблагоухал, то есть его метастазы перестали вонять, они стали благоухать. То есть получается, что в этом случае, ну, кому-то, может, это правда надо, особо таким горделивым людям, но по-моему, это тоже очень поучительная история, конечно. Но Боженька вообще-то требует от людей усидчивого принятия здравых решений. Тяжело современным людям понять замыслы Христа. Он не призывает всех умереть от онкологии. Вы знаете, это вообще полный бред. Но почему ее стало много? От гордыни, от обид, от разочарования жизнью. И да, она вот показывает, так ты принял жизнь свою, судьбу свою, там, родных своих, ты вообще чего? Кстати, болезнь, которая учит смирению. Будешь смиренным, выкарабкаешься. Не будешь смиренным, ну так. Можно ли выкарабкаться? Можно и на этом свете выкарабкаться, и на том. Можно уйти в рай, если уж совсем сильно расплодилась онкология. Вот, а можно даже после нее, она хоть и выжигает, как огонь, она сжигает кармические проблемы, но знаете, если ты будешь смердеть своими мозгами и на всех наезжать, все виноваты, только не я, это я из-за вас заболел, ну конечно, ты заболел из-за нас, ну конечно, именно из-за нас ты заболел, красота, ну в рай не попадем, что это, за что, вопрос, не за что. В общем, вообще детскую позицию надо гнать в три шеи из себя. Моя жизнь – это моя жизнь. Мои поступки – это мои поступки. Мой сверхразум – это мой сверхразум. Он меня правит как надо мне. Исключительно как надо мне. Говорю, вот это тоже основа эгоизма. Говорит, нет. Это просто принятие своего сверхразума, своей жизни. Смиренное принятие своей именно судьбы. И оказывается, каждому в своей судьбе все равно, как ни крути, комфортно. Вот уже не раз говорила – тебе кажется, что в другой судьбе лучше. Если бы ты туда залез, вспоминается Бутусов, да, видишь, там на горе возвышается крест. Пойди-ка туда, уж не помнишь слова, повиси-ка на нем. Да, повиси-ка на нем, на кресте-то. Это вообще глубинная иллюзия, что кому-то легче в другой судьбе. Глубинная. Соответственно, а когда я полностью принимаю судьбу, смирение растет туда. А что у меня в судьбе плохого? Вы знаете, ничего. Если у меня родственники очень сильно зависят от меня, это плохо или хорошо? Ответ. Минус мне в том, что я от этого страдаю. Меня тоже Господь учит, конечно, сильно. Я же понимаю, что у меня есть несмирение относительно там, ну вот, вот так вот. Но да ничего, вроде сейчас как-то легче и легче, легче и легче. Потому что... А что, я из шкуры выскочу? Нет, мне лучше принять. Быстрее рассосется ситуация. Ну, потому что так устроен этот мир. Итак, значит, сейчас я то, что проговорила, мир помыслов у нас горит, горит. Давайте еще раз мир иллюзий о том, что у меня все плохо и будет еще хуже. Подуберем. Это мир иллюзий натуральный, неподдельный. С возрастом меня все бросят. Ответ. Как себя поведешь? А если им все отдам, вот тогда могут бросить. Все отдавать нельзя. Почему? Ну потому что с тебя потом взять будет нечего. Потом еще Господь сверху скажет, так ты всех родственников избаловала. Ты че? Красавица! Ну как можно было все отдать? Надо было себе что-то оставить. Я говорю, это эгоизм, Боженька. Он скажет, нет. Есть моменты смиренные, кстати, когда мать или там родственница должна подавать пример правильного отношения к себе. То есть я смиренно принимаю свою участь, я понимаю, что у моих детей тоже есть своя участь. Оказывается, у них есть своя судьба, и я не имею права нацеплять на себя их судьбу. Это как раз к разговору про дяденьку из Архангельска. Вот он, например, на себя лепит судьбу своих родителей и пытается нравоучать еще и мне, что мне тоже, видимо, так же надо. Ну, сейчас. Нет. Я свои функции выполняю, вот, все, что от меня зависит, я делаю, и все. У меня такие цели и задачи, которые идут. Представляете, я такая теперь должна, значит, бегать вокруг старых демонов и бросить все остальное. Угу. Делать больше нечего. Это уж участь каких-нибудь маленьких, таких интересных людей. Как говорят, как Господь сказал, что предоставь мертвым хранить своих мертвецов. Это не значит, что я должна бросить. Я вообще не про это. Вот в чем дело. Но точно не должна истерить и переполняться какими-то дичайшими страданиями. Не должно быть. Я спокойно выполняю свои функции медсестры, да, в данном случае. И при этом не теряю себя. Если я утекаю в зону прошлого, начинаю бегать, особенно с вампирами и вурдалаками, то вообще-то кто я после этого? Сама такая же вампир и вурдалак. Вот и все. Ну, понятно, не все престарелые люди вампиры. Но честно признаюсь, когда все время свою позицию гнут, да когда истерят, да когда разум помутнен, да когда деменция, да это там нужно еще посмотреть, что там вообще на самом деле. То есть не всех-то мы еще рассматривали, по-честному признаться. Там бывают такие моменты. Вот это вот наследие Советского Союза, уже говорили не раз, к сожалению. Ну, я, конечно, понимаю, по всему миру это там у них и не Советский Союз. Но вот что-то вот такое вот. Ну, наверное, еще наследие цивилизации современной. Телевизоры, всякая фигня. Вот, тут получается, вот что получается. Спокойное глубинное состояние личности способно творить чудеса. Человек, во-первых, более смиренный, естественно, более энергетичный, у него лучше работает мозг, он при этом быстрее соображает, куда обратиться, и от него больше пользы, чем вот эти истерики. И писать часами перепис, как у тебя там мама, как у тебя там тетя Тоня, у тебя-то как, ой, что-то отвалилось, и что вы делали. И 2 часа. За эти 2 часа можно было помолиться по-хорошему. Терпеть не могу долгих переписок на эти темы. Да все нормально у меня с мамой. Да, вот, все успокойтесь, кто сильно переживает за мою маму. Я, конечно, рада. Иногда нагло, эгоистично хочется спросить. Хотя бы раз спросили эти люди, у меня-то как состояние? Эгоизм, честно. Я говорю, боженька, прости меня, что у меня такие вопросы возникают. У меня-то как состояние вообще во всем этом? Ты, значит, бегай по Европам, бегай, значит, в аду, в раю. Как же моя мама? Да, у мамы перекрыт теперь энергетический кислород от меня. Все, Господь полностью закрыл. Вытащил из меня очень плотно все присоски, оказывается, имейте в виду, присоски очень глубокие. Я, кстати, запустила вам всем работы вчера и сегодня. Угу. Вот. Почему? Потому что, да, они выходят не один день, они очень глубокие, они еще по кусочкам вываливаются. Я вот буквально сегодня рассматривала. А как вот, например, из этого выходить? Вот это ад натуральный. Вот так вот. Прости, Господи. Вот Господь-то ведь и учит, говорит, вы обратите внимание, что вы не должны нести сейчас вот глубокую, сейчас правильнее надо сказать, Боженька, а то опять будет звучать криво. Есть глубинная форма ответственности, которая называется «взвалил на себя». В некоторых вопросах такого быть не должно. Человек теряет индивидуальность, он теряет энергии. И в результате сам высасывается. А кто ж его учил? Никто. То-то и оно. Говорю, вот тут отстаивать свой внутренний мир, сейчас по-новому надо объяснять, конечно, православие здесь. Потому что когда-то мы все были доноры, все было красиво. Сейчас у нас нифига подобного. Мало того, что истерик полно, говорю, и кризисы, и воспитаны плохо вокруг, и все. Тут я немножечко как будто с курса сбиваюсь, хотя Господь говорит, нет, не сбиваемся. Если человек глубокий донор, или сам еще где-то иногда может кого-то тут, знаете, вампирнуть, когда истерим, я говорила в первой части, то вообще-то мы смешиваемся так энергиями, что законы личности попраны, и где ты тут смирение-то найдешь? Ну хорошо, смиренно сдохну, меня высосали. Вот как раз вот это вот, этому сейчас Господь не учит, вообще не учит. Смирение — это глубокое такое состояние. Ты просто все осознаешь, все принимаешь, действительно принимаешь. Ты видишь ситуацию, конечно, ты в ней начинаешь карабкаться, но смиренно. У меня же моя задача, я что должна теперь, как это, как лягушка на распятии там, этом, на припрерыванном этом каком-нибудь стекле, да? Нет. И чего? А ничего. Я сейчас пока что потихонечку видоизменяю ваше помутненное сознание. И начинаю выстраивать по-другому все-таки взгляд на эту жизнь. Жизнь не тяжелая. Не придумывайте. Она сложная. Это правда. Она сейчас очень залихватски противоречивая. Это правда. Но она не тяжелая. Ничего тяжелого в нашей работе, например, в наших родственниках. Даже в болячках ничего тяжелого нет. У нас есть такая инфекция, многоразовое использование, наверное, которая вот нас всех учит, как-то реально инфицированно обо всем страдать. Вот это вот проблема. Ничего сложного нет в том, что мы живем. Нет, сложно есть. Ну, он говорит, ну да, сложно, ничего страшного, ничего тяжелого нет. Вот именно. Господи, помоги стянуть тяжесть. Потому что тяжесть не дает смирения, она дает просто пришибленность. Зомбированность, тупняк. А потом в какой-то момент вылетает истерика. Потому что ну куда? Ты в тяжести все равно накапливаешь эту истерику. Господи, помилуй. А дождь все идет. Смиренно побегу без зонта. Курточку я сюда заберу, конечно. Ты сегодня не просекла погодку.
Я посмотрела только днем немножко. Было дождя. То есть то, что я утром посмотрела. А он громко.
А эти все дни как раз выбиваются куча истерик из людей. И Господь сказал, это я погоду испортила. Ну, вот эти все грозы. Может, они, конечно, и были прописаны, не знаю. Я как-то не смотрела, но такие грозы шикарные. А да, такие завороты энергии идут. Ой, последние дни. Знаете, когда Господь сильно транслирует, Он точно может влиять на погоду и на природу. Ничего удивительного нет. А идет усиление трансляции, идет судьбоносное перестраивание судьбы Родины, вообще просто наотмашь. Поэтому, ну и Украину тоже он начал сейчас вот, правильно даже сказать, ломать, потому что этот бред, который там происходит, ему надо это убрать. Ну и за Киево-Печорскую, конечно, и мы, наверное, ответим, наша же ракета ее повредила. Ну, наверное, наша. Что, они сами, что ли, в нее стреляли? По идее, нельзя так делать.
Ну, да. Я слышала, что не наша.
Не наша?
Ну, они запускали сами, и да? У них какой-то сбой произошел.
Ну, сами дураки, значит. Я еще, кстати, не думала. Это я вот ляпнула, просто думаю, ну что это у них там, неужто сами? Ну,
может и сами.
Ну, они там и так понаделали с ней уже много чего. Такое святое место так изуродовать. Все-таки есть на земле такие вещи, да, парадоксальные, которые лучше не трогать. Это же вообще как-то это... Итак, значит, сейчас мы с вами еще запустим еще одну работу глубинную с трагедийностью. Аппарат мышления у нас, конечно, может немножко поплыть. Никогда не бойтесь, я уже вам говорила, нет у вас никакого забывания. Это просто идет смывание информации. Это у всех, абсолютно у всех. Вот, зрение может плыть, уши могут с перепадами, они, собственно, и так работают тоже. Не обращайте внимания, это сейчас у всех просто повально. На выходе будем знать, что у нас с глазами только через год. Они могут ухудшаться, улучшаться, сегодня хуже, завтра лучше. Все это глупости. Вот, поэтому Ну-ка, он все перестраивается, стихия воды все перестраивается, атомная ткань перестраивается. Как ты можешь видеть так же? А когда опускается прозрение, там вообще вот такая вот голова, еще блоки вылетают. И это происходит. Я понимаю, что вот вы посидели, меня послушали, потом ушли и ушли опять в бытовуху, опять, что такое со мной, да что такое со мной? Да ничего с тобой такое. Все обычно, болеешь. Неосознанностью. Я же такая же, у меня тоже бывали такие вопросы. Но я могу сказать, Господь очень силен. Он ведь и правда может менять все, все структуры, конструкции человека. Физика, ну да, тяжело физике. Объяснить это, я уж тоже не раз вам говорила, развитые физики, которые ученые, потом все равно втыкаются в Бога. Он сначала физик, потом такой, ну все, мои законы закончились, я все равно нифига не понял, это Господь, все. Ну потому что, ну так. Они не могут объяснить Бога. У Бога совершенно другая история. Он их так слушает, он же всех слушает. Говорит, понаслушался ты. Ну так, да, понаслушался. Он вездесущий. Он действительно морально, нравственно, этически нас сейчас выравнивает. Он помогает, он действительно спаситель. Он именно спасает. Кого-то по эту сторону жизни, кого-то по ту сторону жизни. Ну вот как-то так. Наша задача помогать ушедшим, естественно, потому что у них там, когда тело-то пропало, тоже говорила, они не могут так исправляться, как здесь. У них-то они там зависают, застревают иногда и спаси, Господи. Так, на что мне еще обратить внимание? Знаете, я сейчас просто тупо начну стирать информацию о несмирении. Я понимаю, что у вас смирение зайдет чуть-чуть за этот семинар. Вот. Но моя задача была сегодня рассказать, как оно выглядит, что оказывается оно пополняет собой запасники сейчас Отечества с завидной регулярностью. Но я говорю, пока, Боженька, мы выглядим толпой с подавленной психикой, уж никак не смиренными. Пока да. Ну, потихонечку. Смиренный не будет, как овца. Я говорю, ну как же, по щеке треснули, повернись, дай другую щеку. На что Господь скажет, вот тут как раз немножко непонятно, конечно, вот это высказывание Христа. Он, а сейчас как бы ты сказал? Он говорит, я бы то же самое сказал. Я говорю, что значит, не надо заступаться за свое тело? Он скажет, надо. И говорит, надо врезать, но смиренно. В ответ, ну что он скажет, смотря в каких вопросах. Ну, например, мне не дали зарплату. Что я должна сделать? Смиренно принять эту тему, спокойно выяснить, в чем дело, задать вопросы. Но, знаете, вот опять же, значит, задавать вопросы надо. Надо, но без истерик. А истерики-то как убрать? Вот, надо все-таки просить смирения побольше. То есть, оказывается, смирение, это не значит, я сижу и ничего не задаю, никакие вопросы нигде. Почему? Задаю вопросы. Тружусь, за кого-то могу даже кому-то помочь в труде, за кого-то где-то там, не знаю, что-то там сделал. В то же время, как опять парадоксально Господь говорит, не растворяться в чужих трагедиях. Сейчас трагедий много, очень много. Мы когда растворяемся в чужих трагедиях, мы теряем целостность и смирение мы не найдем. Не будет смирения, оно другое. То есть я помогаю. Но я понимаю, что у них происходит, адекватно помогает. Он не учит никому не помогать, наоборот, помогать надо. Он учит не колебаться от всего, он учит спокойнее быть, глубинно спокойнее. Уметь созерцать надо, конечно, какие-то вещи, именно как будто вынести себя из поля боя. Будешь уметь выносить себя из поля боя, будешь лучше видеть картинку, будешь лучше понимать людей. А если ты в центре боя, что ты понимаешь-то? А я перекошенная, стою на вот такая, и напротив меня так же, деремся. Смысл не ясен, наоборот. Увидеть в поле боя. Глубинные катаклизмы сейчас еще раз проанализирую. Сколько времени будет внедряться информация? Ну, как обычно, недели две. где-нибудь обязательно я еще ее озвучу. Смирение приходит очень медленно. Я говорю, смирение равно мудрость. Смирение равно чистота помыслов. Смирение равно любовь. Смирение равно принятие каких-то глубинных здравых решений. Смирение учит человека себя спрашивать. Изначально себя. Вот. И принимать судьбу. У меня такая судьба. Она прекрасна, моя судьба. Она прекрасна. Она интересная. Она может быть и сложная. Но точно не страшная. Страшные судьбы мы их не видали, по большому счету. Не, ну когда человек сильно-сильно болел, потом умер, наверное, это страшная судьба. Вы знаете, напомню вам интересную штуку. Мы не знаем, что было раньше. Во-первых, мы иногда и генетику-то до конца не знаем. Свою-то не знаем. Потом, напоминаю опять же, говорю, без этого сейчас очень тяжело объяснять вещи. Дух человека живет не одну жизнь. Мы не знаем, как он сконструирован, почему у него происходит такая ситуация. Просто ныть на тему того, как у него было все плохо, и мы очень сильно жалеем, это терять силы, плодить безысходность и не создать ничего умного. То есть можно пожалеть, посочувствовать, ну как вот Господь говорит, слово пожалеть даже неуместно, можно, сейчас объясню, смиренно осознать, что у человека были такие какие-то внутренние катастрофы, которые привели к этому. Я лучше сяду конструктивно, подумаю, чем помочь, как я всегда учила, да? Вот. Господь учит. И при этом уметь вовремя отпускать ситуацию. И еще раз напоминаю интересные штуки. Когда человек уходит из жизни, но я на эти темы мне приходится говорить, не я, а через меня говорят. Это не значит, что плохо. Миллион тысяч раз еще скажу. Потому что еще никто не остался здесь постоянно жить. Особенно я, мне иногда такие вопросы хочется задать. Ну, там, например, как вот одна девушка сказала, вот у них там бабушка уже вся в деменции была, уже вся такая старая-старая, сама уже не ела, что-то там, ну, в деменции, видимо, там тоже, ну, может, какого где не туда. Вот она умерла. И вот она, значит, говорит, вот мы все страдаем, я страдаю, мама страдает, так смотрю на них. Говорю, что страдаете-то? Вам помолиться надо, что она отмучилась фактически, вы что страдаете-то? И вы, собственно говоря, ведь сейчас как будто бы, вот они как бы то ли привыкли так, то ли я не знаю. А потом, когда начинаю смотреть, прям природа человека такая сейчас, действительно идет романтизация страданий. Они даже не пытаются врубиться, что ей надо просто на том свете помочь, да, чтобы она быстрее ушла в рай, и все. Это мы сейчас с вами понимаем. А люди-то вот, они прям страдают. Так они при ней страдали, без нее. Дайте мне пострадать. При ней, без нее. Вот. И я говорю, ну представьте себе старого дряхлого человека с деменцией, который живет 200 лет. И ей плохо, а вам вы уже тогось, быстрее ушли. Передавайте как приходящее красное знамя детям, внукам. Угу. Это же кошмар, если представить вот это. Это вот если представить, прям страшная история. То есть учимся передавать как красное знамя лучше мудрость, любовь к жизни, любовь к Отечеству. И с нас, да, спрос. Он как ни крути, со всех сейчас просто. Да и раньше был, никуда не делся, куда он денется. То есть вот сейчас надо как-то обратно возвращаться, возрождать идею Родины. Возрождать вот этот русский геном, который вы увидите, почти ведь утерян получился. Даже прям вот так смотришь, как мы по краю-то прошли. Страшно-страшно. Даже по краю развала земли прошли, представляете? Только недавно мне Господь сказал, ну вот, теперь развала земли не будет. Он сказал несколько дней всего назад. Мы были на краю пропасти развала. Потому что зло стало так доминировать. Это порнография полная везде. Так вот то-то и оно. Люди пребывают в неведении, все что-то за свою самость там холят или леют. Даже не понимают, в какое время-то вот правда живем-то. Время-то такое уникально, как Боже говорит, интересное. Говорит, да, интересное. Чуть все там не гикнулись. Интересное время. Так что вот, Господи, помоги нам стать смиреннее, мудрее, развитие, жизнелюбивее. Еще с чувством одиночества. Еще раз Боже говорит, нет чувства одиночества. Если ты обретаешь меня, какое тебе одиночество? Какое? Где оно? Где? Нигде не найдете. Ни на верхней полке, ни под кроватью, нигде. Его нет. Ну все.
Спасибо.